Глава 4. Когда чудесно начинается день. Петр Укусников, шериф анклава, профессионал другой стороны обыденного. День для меня начинался просто замечательно. Редко такое бывает. Я как на допинге. Никто с утра не опаскудил настроение. Чудеса. Как с вечера договорились мы с Геной Самохиным, что утром прикачу к нему на остров, так все и получилось. Шерифу устроить себе отгул непросто, поэтому пришлось постараться хоть как-то подбить нескончаемые текущие дела. В сентябре погоды тут стоят отменные. Синий бархат, да и в октябре не хуже. Дожди предупреждения начинаются лишь в ноябре, с каждой декадой все более холодные, колючие. А пока самое время для спокойной, вдумчивой рыбалки. Есть у Гены свои закутки, свои правильные точки. Как же им не быть у главного браконьера? Это у них семейное. Сынуля на стерегущем хорошие места находит, папаша по роду занятий. С тех пор, как Самохин-младший ушел на катер, заменив Олега Бочкарева, Гена как-то затосковал, остепенился, теперь все чаще подумает переехать с женой в посад. Годы берут свое, душа требует покоя, оседлости. С острова мы собирались быстренько долететь на сыновнем катере до какой-то заимки пониже щитовой. А там и озерца есть захоронные, и кордон невеликий. Балок да лабаз в самой чащобе. Гена говорит, что в тех краях лучшая рыбалка на удочку. Карасики, акушата, щучки молодые. Никаких вам трехпудовых нельм и осетров. Этих и у замка можно брать. А вот так, чтобы с удочкой, да у тихого омута. Самая лучшая рыбалка. Мелочная. Наша, родная. У немцев, например, не так. Слишком они рациональны. Есть неподалеку от Берлина небольшой островок на озерце. Там стоит бывшая локалка, ставшая детским оздоровительным лагерем летом и вторым центром скаутской подготовки зимой. Так берлинцы в этот водный бублик зеркальных карпов запустили в кулинарных целях. Зачем это все? Лучше б дикое завелось, само собой. Но с немецкой точки зрения это нерационально. И вот только я собрался на причал, как меня догнала радиограмма. Командор собирает совещание. Да не с утра, а очень уж неудобно, в обед. Все, думаю, накрылась моя рыбалка, день будет сложный. Я верю в приметы. На всех совещаниях, и не только у Сотникова, я сажусь отдельно. Всегда так делаю. Подальше, и чтоб не заметен был. В большом кабинете главного, такое мое место, за камином. Я ставлю стул в уголок, сажусь и тихо слушаю, внимательно смотрю. Иногда говорю что-то, но очень редко. Камин – это хорошо. Жилище огня настраивает на спокойные мысли, даже если сам огонь и не горит. Меняешь ритм – это несложно. Каждый якут, когда садится перед печкой камельком, становится философом. А когда садится верхом на лошадь – певцом. Так говорят они сами. А я наполовину якут по матери, так что необходимое впитал. Сегодня тут что-то особенно нервно. Кроме силовиков, сталкеров и разведки Потапова, за столом и вдоль стен сидят все главы поселений. Обсуждаются важнейшие для них вопросы, ключевые. Хорошо, что у шерифа свое место. Теснота страшная. Окно открыто настежь, иначе задохнемся. На дворе стоит теплый день, можно сказать жаркий. И безветренный. Даже огромная труба донжона не дает тяги. Антициклон. Вода на реке как зеркало. «Я тебя услышал, Руслан. Садись!» Сотников, указывающий, дернул подбородком, переложил бумаги. «Ну что, все по первому разу высказались?» «Хорошо». Он встал, сделал пару шагов к висящей на стене огромной рукотворной карте земель, освоенных, разведанных и дальних. «А теперь и я спрошу». Интересный момент. В такие мгновения я всегда смотрю на людей, на их реакцию. Мне вот понятно, что сейчас главный начнет кипеть. Кто еще понимает это прямо сейчас? Вижу. Хромов, старшина посада, понимает. И Семен Туголуков понимает. Эти пока будут молчать. Мудрые. Должность обязывает. Им не воевать нужно, а развиваться. Не на убой людей слать, а новых добывать. А Русик Бероев не понимает. И Фокин не понимает. К сожалению, именно те, кто больше всего общаются с человеком по долгу службы или просто на путях судьбы, порой его не понимают. Довольно обычный случай. Вопрос простой. Каковы ожидаемые потери? Тишина. Как тяжелый полог упала на людей сверху. Тягостная, черная. Пока все молчали, я нарисовал на стене очередной крестик. Осторожно, тонким гвоздиком, специально в кармане держу. Обычай у меня такой, на удачу. Каждое совещание ставлю. А считать их не считаю. Личный бзик. Некоторые крестики ориентированы по осям. Некоторые диагональю. Смыслы есть, но о них пока не буду. Если бы мне пришло в голову нацарапать такое на любимой командорской столешнице, то он, заметив, скорее всего, тут же разжаловал бы меня в трубочисты. А на стенке ничего, не замечаю. Вот когда Маргарита Эдуардовна здесь, а она обычно напротив сидит, за столом, то столь явное безобразие отмечает сразу и каждый раз понимающий подмигивает. Остальные не видят. Зенгер вообще что-то типа шефства над шерифом учинить старается. Невесту мне ищет. Да. Все медики включены в этот интересный патрологический процесс. Правда, они только среди себя и ищут. А вот тут ошибочка гражданочки в белых халатах. Ход слишком простой и тем неправильный. Не нужна мне медичка в женах. Никакая. Жесткие они все, медички, как башмак. Без жалости к людям и особенно к их неизбежным слабостям. Такова печать профессии. Долг соседствует с привычной ненавистью к тупым больным. А мало их, что ли? Да я и сам такой. В смысле жесткий. И зачем мне, скажите, семья из двух профессионально безжалостных людей, а? Никому про это не говорю и тем более не спорю. Хотя порой мне кажется, по косвенным данным, что Зенгер это поняла. Мудрая она баба. Итак, еще раз. Каковы ожидаемые потери? Подожди, Руслан. Президент сразу осадил капитана. Феоктистов, вас ведь учили методе в этих самых ВОКу. Ожидаемые потери считать. Молчишь? Специально Бероева не трогает. Морозит его. Держит на подергивании, на адреналине. Не позавидую Руслану. Но тому... И не привыкать. Раз ты главный военный, значит главный ответчик по личному составу. Вождь, родись сотников лет 500 назад, запросто мог бы ермаковать. Я легко вижу командора в Абаканских степях или в Забайкальской тайге во главе огромной конной банды, в те времена красиво называемой войском. Это только дураки считают, что хорошие военачальники всегда есть первые безбашенные бойцы и свирепые отморозки по натуре. А это не так. Тут налицо обыкновенный управленческий талант людей, в силу конкуренции или случайности, не нашедших себе мирного места в бизнесе, а в силу неправильной биографии, не попавших в официальное дворянство, как бы его там ни называли по векам и эпохам. Из таких вот и куются настоящие новые вожди. Заперли Лешу на земле один, в самую тьму таракань, идиоты. Потеряли ценнейший кадр. Сколько их таких по Руси? Запертых не там, где надо, не теми, кому вообще бы стоило прикасаться хоть краем к кадровому вопросу. Алексей Александрович, извини, но так спрашивать некорректно. Если подходить с этого боку, то мы ничего и никогда не сможем сделать. Медленно поднимаясь за столом, проворчал Феоктистов. «А я тебя понимаю», — покладисто закивал Сотников. «Понимаю. Война есть эпизод неотъемлемый. Силком его из списка ожиданий не вычеркнешь. Рано или поздно драться приходится всем. Только я вот про результат не понимаю. Мы чего такого стратегического добьемся, потеряв людей? Кстати, Руслан, ничего нам сказать не хочешь?» Потери будут, это не Зусулы. Уже в силу разницы в организации и вооружении, не побоялся признаться Берою. Сотников хлопнул в ладоши, погладил столешницу, что-то там ковырнул. Во-во, не Зусулы. Давайте я вам скажу, раз все такие стыдливые. 10 человек мы потеряем за компанию. 10 лучших мужиков. Молодых, здоровых, активных. Самый генофонд. И что нам скажут девушки? Спросят они. Мне первому, кстати, вопрос зададут. За что погибли женихи? Что мы такого приобрели, товарищ Сотников? От кого отбивались, не щадя жизни? Кто на нас напал? Туголуков наклонился к Хромову, что-то прошептал ему почти на ухо. Я привычно прочитал по губам. А людей опять у нас потребуют. Пантелей Федорович угрюмо кинул ответ. Собственно, непоняток нет. Часть наших возмущается. А чего, собственно? Это пока не госграница. Это просто фронтир. Он подвижен. Освоили мы территорию, забились, выставили патрули. Межгосударственных договоренностей нет никаких. А канадцы справедливо считают, что там зона их интересов. Щупают, пытаются напугать. Ситуация напоминает мне старую арктическую, когда Запад постоянно говорил нам, что, мол, русские север не осваивают. Помню, как этот фактор помог в Диксоне церковь поставить. Вот вам, присутствуем, отсюда начинается Россия. А канадцы не присутствуют. Вот и пошли разбираться. Договариваться надо бы, но молодые хотят войны. Без сухопутной операции ощутимого материального урона, достаточного для прекращения агрессивных поползновений, канадцам не нанести, упрямо продолжал гнуть свою линию капитан. Эко слово ввернул Осетин. Поползновений. Сотников помолчал, давая паузу на размышление и себе, и всем остальным. За окном кто-то закричал молодым женским голосом, подзывая, торопя. Кто-то сразу откликнулся. Раздались торопливые шаги. Стук-стук по брусчатке. И вновь тишина. А я у себя отчего-то подумал, что стал слишком старым. Нет, не прожитыми годами, не физическими немочами. Это просто излишняя мудрость накрутила мне годы. Искусственно. Парадоксально чувствую себя седым аксакалом. Настолько мне все очевидно. А ведь тот же Руслан постарше меня будет. Да. И среди сталкеров есть мужики годами побогаче. Да и в погранцах зрелые имеются. Но они не парятся. Прут и лезут. Всегда готовы и всегда только в бой. А полного понимания, что вообще нам надо от этого мира, нет. Опять какой-то шум донесся со двора. Берой встал и чуть прикрыл створки.